В Москве этим утром плюс 4 градуса, пасмурно, днем обещают небольшой дождь и плюс 2. Такая же погода сейчас и в Санкт-Петербурге, однако здесь днем и вечером ожидается даже более существенное потепление до плюс 6 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня впервые встречается с представителями оппозиционных белорусских средств массовой информации. Производственный процесс в Пикалево снова может быть остановлен. Подмосковные пенсионеры лишатся права на бесплатный проезд в московском транспорте. И главная тема нашей программы – нужна ли в России ювенальная юстиция? Как защитить подростков и детей от нарушения прав со стороны взрослых и наоборот? Должно ли государство вмешиваться в семейные дела, и если да, то после какой черты? Скоро России предстоит привести свое законодательство в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. Почему законопроекты, направленные на защиту этих прав, вызывают столь разную реакцию в обществе? Ваше мнение, может ли вообще государство защитить детей от семейного насилия? Особые суды и законодательство по делам несовершеннолетних, призванные как защитить права детей и подростков, так и разбирать дела об их преступлениях. Вот что такое вкратце ювенальная юстиция. Она используется во многих современных судебных системах западных стран, и в скором времени к их числу может присоединиться Россия. Ей необходимо привести свое законодательство в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка. Представленные на недавних слушаниях в Госдуме законопроекты о ювенальной юстиции вызвали острые споры в обществе, в средствах массовой информации и в интернете. Эти споры не прекращаются и по сей день. Мнение за и против ювенальной юстиции мы рассмотрим сегодня в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, просим поделиться своим мнением. Может ли государство защитить детей от насилия в семье? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас. Присылайте смс на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер. Телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода». На электронную почту mail@radio-svoboda.ru и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире, как всегда, по бесплатному телефону 8 800 222 12. Конечно, вы можете оставлять свои комментарии и на сайте «Свободы» по адресу www.svobodanews.ru. Самые интересные прозвучат в прямом эфире. Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Может ли государство защитить детей от семейного насилия жители Москвы, с которыми побеседовал мой коллега Карен Агамиров?
Конечно, может.
Наше российское государство никого ни от чего защитить не может, потому что ему совершенно плевать на всех нас. У них пятеро. То, что происходит с закрытыми дверями, никто не знает и, наверное, никогда не узнает. И никого это не интересует, соседи тоже. Единственное, что можно для этого сделать, это как-то воспитывать родителей, наверное, и делать из них людей. В школе, друзьям, товарищам.
Возможно, конечно. Я тоже считаю, что возможно. Какое-то образование в школе должно быть. Взрослых-то их тоже нужно было учить в школе.
Детей, наверное, тоже надо учить в школе, чтобы они знали, что они могут куда-то пойти и как-то защитить свои права. Ну, хотя бы один предмет какой-то в школе и рассказать, и все.
Ну, или семинары какие-то тоже.
А вот меры воздействия к родителям таким, которые так поступают с детьми?
Они и сейчас существуют, это лишение прав через какое-то время. Нужно отслеживать, если поступила заявка, ну, или там от ребенка, что там что-то происходит, чтобы это отслеживалось, там, например, не год.
Лишение прав, да, какие-то наказания.
Наше государство вообще о детях не думает. Это индивидуальная вещь. Государство формально к этому ко всему относится. Ну, тут только родители должны быть, конечно. Любить, заботиться. У нас любви нету. В стране нет любви. Просто человеческая. Я не говорю там о сексуальной какой-то любви, привязанности. А именно человеческой любви нету, да. Злой очень. Люди очень злые. Я, по крайней мере, по заграницам поездил довольно много. Европу исколесил не один раз. Там в Чехии был, в Швеции был, где угодно. Я не видел, чтобы люди просто кричали друг на друга. Я не видел за все это время.
Насилие над детьми там тоже хватает.
Это говорит, да, но это в порядке исключения. У нас, к сожалению, это очень большой процент. У меня маленький сын, несмотря на мой преклонный возраст, сыну 10 лет, я его обожаю, люблю. Мы невоспитаны, очень невоспитанные люди.
Радио «Свобода», вот вы как раз с двумя детьми. Может ли государство защитить их от семейного насилия? Сын у вас, дочка маленькая в коляске, да?
Да. Мне кажется, что может быть и нет. Нет. Наверное, нет все-таки. Ну, наверное, от родителей в первую очередь, чтобы не было этого насилия со стороны родителей.
А тебя родители любят?
Да.
Что ты им пожелаешь?
Чтобы хорошо жили.
А нашему государству, чтобы оберегало тебя, что пожелаешь?
Президенту.
Чтобы хорошие слова говорил.
Нет, но еле себя защищает. Я детский дефектолог. И вопрос очень серьезный.
Приятель, наверное, это получит масштабы государства. Все должно применяться непосредственно в самой семье. Только родители сами, отец и мать, в зависимости от того, как они относятся друг к другу прежде всего, как они относятся к самим детям, способны решить все эту проблему, большую и серьезную, только самостоятельно. Государство в этом отношении будет бессильно.
Нет, оно специально для этого создано, наше правительство, чтобы наших детей насиловали. У нас 4 миллиона бездомных детей. Это что за правительство?
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, может ли государство защитить детей от семейного насилия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев даст интервью белорусским журналистам. В резиденцию в Барвихе приедут полтора десятка представителей как официальных, так и негосударственных средств массовой информации. В истории России это первое приглашение в Москву независимых белорусских масс-медиа, которые с легкой руки президента Беларуси Александра Лукашенко попали в разряд нечестных. Почему, рассказывает Игорь Корней.
Накануне отъезда в Россию разразился скандал. Информационная компания «Белопан» отказалась от поездки. По словам директора агентства Олеся Липая, ограничения появились уже на стадии подготовки. Так, агентству не позволялось анонсировать события, а публиковать материалы разрешалось лишь на основании официальной стенограммы. На встречу с президентом России белорусские СМИ не напрашивались, говорит Олесь Липай. Это была инициатива Кремля. И ответ на вопрос, кому это больше нужно, очевиден. Буквально накануне пресс-служба российского президента отреагировала на демарш агентства. В частности, информационным компаниям предоставлено право оперативно передавать в Минск сообщения по итогам интервью Дмитрия Медведева, не дожидаясь официального текста. Учитывая изменившиеся условия, «Белопан» считает свое участие в интервью с президентом России возможным и с удовольствием принимает приглашение. А вот представители других изданий связывают с приглашением в Москву неожиданные трудности на внутреннем фронте. Четыре независимые газеты «Народная воля», «Наша Нива», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Вабанк» получили официальное предупреждение от Министерства информации. «Наша Нива» и «Комсомолка» формально стали жертвами свиного гриппа. Еще в начале ноября заместитель министра информации Лилия Ананич заявила, газеты, которые дезинформируют общество, будут наказаны по всей строгости закона. Однако, как считает главный редактор еженедельника «Наша Нива» Андрей Дынько, причиной может быть не только ситуация с освещением бездеятельности властей в условиях эпидемии. Года два Министерство информации вообще никому не выносило предупреждений. А здесь вдруг в один день предупреждены все крупнейшие негосударственные издания. И это удивительным образом происходит на следующий день после того, как было объявлено, что журналистов независимых изданий из Беларуси пригласили на встречу с президентом. Медведевым.
Журналистов незалежных СМИ запросили на встречу до президента Медведева.
Газета «Народная воля» едет в Москву с желтой карточкой от Мининформации за материал, призывающий граждан противостоять возможным подтасовкам на предстоящих выборах депутатов местных советов в следующем году и президентских выборах в начале 2011 года, говорит главный редактор газеты Иосиф Середич.
Николи не запрошаем до неких террористичных акций.
Мы никогда и никого не призывали к террористическим акциям. Мы говорили, если будет нарушаться закон, белорусский народ имеет право на защиту и Конституции, и закона. Мы знаем из интервью Лукашенко, у нас действительно нарушался закон. Лукашенко сказал, что сам дал команду изменить данные подсчета голосования. Так если сам государь нарушает закон, неужели народ не имеет права потребовать, чтобы он исполнял законы Республики Беларусь?
Народ не имеет права запотребовать, чтобы он выполнил этот закон.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко общается с представителями российской прессы регулярно. Последний раз он принимал журналистов из России 2 октября, обрушившись с резкой критикой в адрес премьер-министра России. Владимир Путин был обвинен в газовых конфликтах между Москвой и Минском, препятствовании военному сотрудничеству России и Беларуси, в политическом давлении на Минск и срыве интеграционных процессов в союзном государстве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоятся похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Российский ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, прибыл в аргентинский порт Ушуайя. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня: доллар 28 рублей 85 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на «Волнах свободы» настанет время джаза с Дмитрием Савицким. Главный герой сегодняшней передачи – одиночка, меланхолик, казанова Нью-Йорка и Сан-Франциско, голос классического квартета Дэйва Брубика, альт-саксофонист Пол Дезмонд. Время джаза с Дмитрием Савицким в 10 часов утра. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии со мной уже рядом моя коллега Евгения Назарец, от которой мы ждем рассказа о том, какие события станут центральными в дальнейших информационных эфирах «Свободы» сегодня днем. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим слушателям. Ну, часть тем, которые вы затрагиваете сегодня утром, естественно, будут развиты и в дневных информационных программах «Радио Свобода». Но, в частности, годовщина смерти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ. Он, помним, он скончался 3 года назад, 23 ноября, от отравления полонием в Великобритании. Так вот, история его, скорее, даже деятельности, нежели расследование обстоятельств его смерти, наверное, займут сегодня определенное время в наших программах. Не наверное, а совершенно точно. Напомним, что имя Александра Литвиненко прозвучало широко в российской действительности 18 ноября 1998 года, когда он совместно с несколькими коллегами провел пресс-конференцию, где сообщил, что получал приказ от своего начальства в убийстве предпринимателя Бориса Березовского. Но с тех пор ФСБ отвергло эти обвинения непосредственно сразу же. Но с тех пор против него были возбуждены 4 уголовных дела. По его словам, он пережил покушение в России в 2001 году, попросил политического убежища в Лондоне и получил это убежище. Уже там упоминался в связи с историей о якобы готовившемся покушении на Владимира Путина. И снова, как и в истории про покушение на Бориса Березовского, Литвиненко разоблачал в прессе организаторов этого дела. Но последнее, в связи с чем упоминался Литвиненко непосредственно незадолго до смерти, это его попытки поучаствовать в расследовании убийства Анны Политковской.
Голоса вдовы Александра Литвиненко, Марины, и его адвоката Александра Гольфарба мы услышим сегодня в нашей программе. Ну, а я добавлю, что в 7 часов вечера в Москве, в центре Москвы, состоится пикет памяти Александра Литвиненко, и на нем можно будет услышать еще одного человека, близкого друга Александра Литвиненко, адвоката Михаила Трепашкина.
Ну, и российско-британские отношения в связи с делом Литвиненко тоже претерпели некоторые изменения, далеко не в лучшую сторону. Вероятный политический аспект мы сегодня тоже затронем. Я проведу программу «Свобода в полдень», и, очевидно, многие подробности сегодняшних событий в развитии вы можете узнать уже в 12 часов по московскому времени.
Спасибо. В студии со мной была Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас еще об одном российском событии, которое еще не случилось, но которого очень боятся в Ленинградской области. Речь идет вот о чем. Пикалевский производственный комплекс может быть снова остановлен. Производственная цепочка дала сбой из-за прекращения компании «Апатит» поставок сырья. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков послал телеграмму в Министерство промышленности и торговли с просьбой срочно разобраться в ситуации. Сегодня вечером состоится совещание с руководством предприятий Пикалевского комплекса, которое проведет заместитель председателя правительства Игорь Сечин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Казалось, о летних событиях, когда из-за остановки нескольких предприятий большинство трудоспособного населения города Пикалёва могло остаться без работы, успели позабыть. Тогда прилетел премьер-министр и одним волевым усилием выправил ситуацию, но оказалось, что не навсегда. По информации, полученной от компании «Базл Цемент», компания «Апатит», поставляющая сырье, нефелиновый концентрат, предприятию «Базл Цемент» Пикалёва, в одностороннем порядке прекратила его поставлять, разрушив всю всю производственную цепочку. Из-за этого «Базелцемент» Пикалёва сейчас работает на складских остатках сырья. Одна за другой останавливаются печи глиноземного цеха. Если «Апатит» не возобновит поставки сырья, через несколько дней все пикалёвское производство может снова остановиться. Надо напомнить, что «Апатит» подписал контракт с партнерами лишь до 16 ноября, поскольку настаивает на увеличении стоимости сырья более чем вдвое. Но еще летом Федеральная антимонопольная служба России предупредила, что это приведет к убыткам на «Базелцемент» Пикалёва и снижению рентабельности более чем на 20%. Ситуацию комментирует научный руководитель Центра исследования и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Когда Путин лично разрешил тот пикалёвский кризис, мы, по сути дела, перешли в рамках вот этой маленькой пикалёвской истории от рыночной экономики к административной экономике советского типа. Рынок определил, что не складывается цепочки, не выгодно производить продукцию. Но Путин приехал, разрулил ситуацию. По рентабельности тогда никто не думал. Более того, даже если предположить, что экономическая эффективность была как-то просчитана, в экономике что-то поменяется, и любые административные расчеты всегда искажают картину или быстро устаревают. И мы получили точно то же самое, что получали в административной экономике советского типа. Через какое-то время административная цепочка развалилась, и каждая сторона стала говорить, что мы хорошие, а вот наши конкуренты плохие. Такого рода советские системы, конечно, можно устроить в случае там, одного-двух Пикалёвых, но понятно, что это невозможно в масштабах всей страны.
Между тем, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков срочно телеграфировал в Минпромторг, сообщая о срыве договоренностей, достигнутых межведомственным штабом по регулированию ситуации и прося срочно разобраться в происходящем. В понедельник совещание с руководством предприятия Пикалёвского комплекса намерен провести заместитель председателя правительства Игорь Сечин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую подготовили корреспонденты Радио Свободы в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Белый дом берет верх в дебатах о реформе системы медицинского страхования. История сомалийского пиратства на фестивале российских фильмов в Нью-Йорке. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели стало ясно, что реформа системы медицинского страхования, о чем начали говорить 55 лет назад, как никогда близка к осуществлению. Идея, волновавшая умы американских политиков полстолетия, совершенно простая. Американцы должны иметь доступ к хорошему и доступному медицинскому обслуживанию. Тем не менее, осуществить ее не удавалось, в то время как стоимость медицины росла скачкообразно, и все меньшее число американцев имели страховки. Ясного решения проблемы, как соглашаются многие, нет. Поэтому-то большинство предыдущих попыток реформы проваливалось, не начавшись. Совсем недавно казалось, что на подобную судьбу обречен и нынешний законопроект, который, как опасаются его противники, приведет к огосударствлению медицины. Тем не менее, на днях Палата представителей смогла одобрить свой вариант. Начались голосования и в Сенате. Оптимисты верят, что в начале будущего года реформа может быть одобрена. Слово Ян Рунов.
Для лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида дело чести набрать необходимые 60 голосов для принятия законопроекта. По мнению экспертов, если Риду это удастся, а потом удастся согласовать варианты, выработанные обеими палатами Конгресса, и получить одобрение президента Обамы, это станет важнейшим достижением Гарри Рида за всю его политическую карьеру. Если же законопроект провалится, став жертвой сложных политических, процедурных и прочих битв вокруг реформы, это станет крупнейшим поражением и Гарри Рида, и президента Обамы, и всей демократической партии. Так, во всяком случае, считает газета «Нью-Йорк Таймс». Сенатору Риду победа необходима еще и потому, что в будущем году в своем родном штате Невада он намерен бороться за переизбрание на новый срок. Республиканское меньшинство в Сенате намерено сделать все, чтобы законопроект не прошел. Тем более, что он, по словам сенатора-республиканца от штата Теннесси Ламара Александера, предусматривает оплату государством абортов, повышение налогов, увеличение доли граждан в оплате медицинского страхования, сокращение государственных выплат за лечение пенсионеров по программе Medicare. Многих республиканцев раздражает и то, что законопроект изложен на 2000 страниц. Тем не менее, Гарри Рид намерен выиграть битву в Сенате. Он известен как очень умелый тактик политического маневра. Кто-то из сенаторов настаивает на принципах, как, например, Джозеф Либерман из Коннектикута, но большинство пытается выторговать что-то для своего штата, а Гарри Рид – мастер политического торга. Он, например, заручился поддержкой сенатора от штата Луизиана, включив в законопроект пункт о выделении 100 миллионов долларов на программу Medicaid для бесплатного медицинского обслуживания малоимущих, пострадавших от стихийных бедствий, то есть от урагана Катрина. Такими вставками Риду удалось добиться поддержки со стороны многих колеблющихся демократов. Но задача лидера демократического большинства не только удержать в числе сторонников реформы сенаторов-демократов, а перетянуть на свою сторону независимого сенатора Джозефа Либермана из штата Коннектикут и хотя бы 2-3 республиканцев. Америка пытается создать общенациональную программу медицинского страхования много десятков лет. Сенатор Рид напомнил, что законодателей призывал к этому еще президент Трумэн в 1945 году.
Чем можно объяснить внезапный, пусть пока предварительный успех сторонников медицинской реформы? Алан Давыдов взял интервью у профессора Мичиганского университета Уильяма Аллена.
Это не удивляет, поскольку одобрение законопроекта Сенатом – единственный шанс администрации достичь наиболее важной для себя задачи, каковой является реформа здравоохранения. К пробному голосованию в субботу соотношение голосов сложилось так, что окончательное принятие законопроекта к Рождеству практически гарантировано. Картина вполне ожидаемая, ибо имеется подавляющее большинство демократов в Конгрессе, сам президент страстно желает принятия документа по реформе, и на законодателя оказывается все большее давление со стороны избирателей, профсоюзов, ряда индустриальных групп и даже некоторых учреждений здравоохранения. Все это заставляет предполагать, что законопроект в том или ином виде будет принят. Каковы будут узловые моменты ожидаемых дебатов по законопроекту в Сенате? Доработки и корректировки трет положение о введении альтернативной программы государственного медицинского страхования. Также не сомневаюсь, что в ходе общих дебатов в Сенате его члены вернутся к уточнению общей стоимости реализации законопроекта. Правительство начнет сбор средств на финансирование новых расходов на медицинское страхование повышением налогов за 3-4 года до его реализации. Авторы законопроекта уверяют, что с течением времени введение новой системы позволит снизить стоимость медицины в США. Многие в этом сомневаются. Этот момент, скорее всего, вызовет яростные дебаты, и, видимо, по нему будут внесены определенные поправки. Какими мотивами руководствуются сенаторы, участвуя в обсуждении и голосовании за или против законопроекта? Основная мотивация на данном этапе – это партийная принадлежность законодателей. Курс, которым следует президент, заметно усилил давление либерального крыла Демократической партии на умеренное крыло. Сенаторы сейчас ситуации, когда они должны учитывать не только интересы своих избирателей, но и интересы партии. Последнее соображение намного перевешивает. Применение какой тактики и каких аргументов ожидается от сторонников и от противников законопроекта? Сторонники законопроекта в основном будут использовать один аргумент. Он состоит в том, что американская система здравоохранения в подорванном состоянии, что ее следует реформировать и что десятки миллионов тех, кто не имеет медицинской страховки, должны ее иметь. Вместе с тем они не будут обращать большого внимания на детали и обосновывать многие положение законопроекта. Оппоненты реформы будут продолжать утверждать, что мы не можем позволить себе увеличивать и без того угрожающий уровень безработицы и бюджетного дефицита. Это означает, что речь идет только о деталях стратегии реформы системы здравоохранения. Но вопрос о самой необходимости такой реформы можно уже считать закрытым, сказал политолог из Университета штата Мичиган профессор Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут в утренней программе «Время свободы» мы узнаем мнение экспертов за и против ювенальной юстиции в России. Ждем и ваших звонков по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, может ли государство защитить детей от семейного насилия. Сейчас в Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. В храме Петра и Павла в Ясенево состоится отпевание погибшего. Сообщается, что в отпевании примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. Российский ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, прибыл в аргентинский порт Ушуая. Как сообщили в дальневосточном морском пароходстве, которому принадлежит судно, экипаж ледокола и его пассажиры чувствуют себя хорошо. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет встречу с членами Совета по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Сообщается, что главными темами встречи станут борьба с коррупцией, ситуация в судебной системе и в армии. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Поисково-спасательная работа продолжается. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Данные экзит-полов показывают, что соперничать во втором туре будут действующий президент-правоцентрист Траян Бесеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джоане. На переговорах в Мюнхене по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха международные посредники заявили о достижении прогресса, однако подробности не сообщаются. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл в воскресенье в США с 4-дневным официальным визитом. На вторник запланирована его встреча с президентом США Бараком Обамой. В Москве сегодня простятся с известным радиотелеведущим Романом Трахтенбергом, скончавшимся от инфаркта.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Особые суды и законодательство по делам несовершеннолетних, призванные как защитить права детей и подростков, так и разбирать дела о преступлениях несовершеннолетних. Необходимость приведения законодательства Российской Федерации в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка побудила Государственную Думу в очередной раз обсудить вопрос ювенальной юстиции. Специальные детские суды могут появиться уже в ближайшее время. В 2000 и 2003 году уже было предложено несколько авторских проектов законов о ювенальной юстиции. Есть новые законопроекты и сегодня. Но они вошли и входят в противоречие с законодательством, как считают многие эксперты, поскольку вовлекают в систему неправительственные организации. Какие именно механизмы системы наказания может изменить ювенальная юстиция в России, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В ряде российских регионов уже проводились экспериментальные проекты по созданию ювенальных судов. Их появление дало хорошие результаты. Число повторных преступлений, совершенных подростками, уменьшилось. Для этого, правда, потребовалось вмешательство в личную жизнь неблагополучных семей, психологов и социальных работников. Рассказывает директор Национального центра по предотвращению насилия «Анна» Марина Песклакова.
У нас, допустим, на сегодняшний день лишение родительских прав, это органы опеки и попечительства, так или иначе все равно происходит вмешательство, комиссии по делам несовершеннолетних и так далее. Только, к сожалению, просто очень много работает до сих пор советских механизмов и советского менталитета, которые больше построены на подавление, наказание, больше на карательные меры, чем на профилактические. И уж, конечно, даже если ребенок совершил преступление, должны быть шансы какой-то реабилитации, не только карательные.
С тем, что существующая система российского законодательства нуждается в изменении в части, касающейся несовершеннолетних, согласен и президент региональной общественной организации содействия защиты прав детей и права ребенка Борис Альтшулер.
Современная система, существующая в России, совершенно карательная в отношении семьи. И вот эти примерно 115-120 тысяч детей, новых сирот в год, это прямой результат действия государственной машины. Мы называем ее «фабрика сиротства». Есть заинтересованные силы, есть Россиротпром этот самый, есть круги, для которых питаются буквально этой детской бедой. У нас, если ребенка отбирают, его делают сиротой, на это выделяются очень большие деньги на него. Ясно, что это выгодно кому-то. Нам нужна современная система защиты детства. Сегодня такой системы в стране просто нет. На самом деле все действия должны быть направлены на укрепление семьи, сохранение семьи для ребенка. В крайнем случае, если нельзя ребенка оставлять с кровными, все равно должна быть замещающая семья. Но в первую очередь сохранение кровной семьи. Введение этих специальных судов, специальное рассмотрение именно предполагает то, что в Ростовской области, что суд выносит определенные постановления, которые заставляют систему на местах наконец немножко шевелиться и работать, и что-то делает с этими детьми, в смысле их какого-то наставничества, устройства, работы с семьей, профессиональной работы, не разрушительной, а наоборот, восстановительной.
Так получается, что введение ювенальной юстиции в российский обиход по-прежнему требует организации специальных служб, которые будут ее решение поддерживать. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Может ли государство защитить детей от семейного насилия? А главное, должно ли оно при этом грубо вмешиваться в отношения детей и родителей в семье? Ответ на этот вопрос мы сегодня попытаемся узнать с вашей помощью, уважаемые слушатели. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Подобные случаи детской преступности должны внимательно выявлять на ранней стадии школьный психолог и участковый детский врач. Вот этого достаточно, по мнению Сергея из Москвы. Еще одно сообщение. Ювенальная юстиция, особенно в нашей стране, необходима, только государство этим заниматься не будет. У него более важные дела. Саммиты, северные и южные потоки и так далее. Ни одного убийства раскрыть не могут. Свалит все на школу и родителей. Еще один слушатель, Александр, пишет нам: для начала государство обязано просто создать нормальные условия для жизнедеятельности каждой семьи. Давайте послушаем звонки. Николай из Брянской области. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро. Значит, государство, отвечаю сразу на такую телеграмку, государство не может сделать так, чтобы в семье были нормальные условия, потому что само государство преступно, оно и воспитывает только преступников.
Спасибо. Еще одно мнение от Сергея. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, нет, государство не имеет права вмешиваться в семьи, что там творится. Но вообще-то да, действительно, вот государство, оно само как бы преступление это вызывает. Этой жизнью. И потом, как говорится, семья – это ячейка общества. Мы и есть государство. Вот. Вот насилие происходит почему? Потому что от непонимания родителями детей или детей родителями. Да? Потом, вот, допустим, отец алкоголик, ну, я такой грубый пример возьму. Избиение идет, ему надо на водку, прочее, вот, постоянно, на похмелку. И поэтому, ну, как государство может вмешаться, если... действительно, ну, участкового пришлют. Но сама жизнь, мне кажется, даже в 2010 году насилие, как это я, может, я скажу немножко, ну, не то, что грубо, но оно будет даже усиливаться вот в связи с этим вот экономическим кризисом. Потому что сам аппарат семьи в России, он уже потерян. И мне кажется, потерян навсегда, как это не грустно звучит.
Спасибо, Сергей. Давайте послушаем, у нас звонок из Москвы. Аркадий, доброе утро. Аркадий?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь все-таки в таких проблемах главное не государство, а общество. Общество является здесь передаточным звеном, а с этим у нас беда. Зачастую соседи по лестничной клетке годами не знакомы друг с другом, а если и знакомы, то предпочитают не вмешиваться. Ну а сколько происходит всего, так сказать, тихо в семье и незаметно, вот в чем главная проблема. В атомизации и равнодушии общества. Государство уже дело второе.
Спасибо, Аркадий. У нас в эфире звучат мнения мужчин в основном, но давайте сейчас послушаем мнение женщины. Раиса из Татари нам дозвонилась. Раиса, доброе утро.
Доброе утро.
У вас есть дети?
У меня было, сейчас они взрослые уже, у меня внуки уже большие.
Ну и как у вас с ними складывались отношения?
Очень хорошие. Какое воспитание отец, мать дает, такие дети получаются.
И должно ли в этот процесс государство вмешиваться?
Кому как. Допустим, у нас были это соседи, такая трудная семья. Отец, конечно, пьяница, мать, она учительница была, она и так звалась. Но вот получилось вот так. Участковый туда присоединился к ним. Участковый ходит, только нету. Оказалось, он сам тоже пьяница, оказывается, дома скандалил. Чуть ребенка не убила. Понимаете, какое вот бывает? Это ведь кому как подходит.
Такая история вот от Раисы из Татарии. Спасибо. Я прочитаю еще сообщение, которое оставили, одно из сообщений, оставленных на нашем сайте свободанews.ру, где тоже можно обсуждать эту тему. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: не переборщить бы со спасением. Имеется в виду вмешательство государства вот в эти проблемы. Признаюсь, я жесткий домостроевец в этом вопросе. Семья, на мой взгляд, должна быть защищена от вторжения извне, как оборонный объект. В советское время были жены, которые еженедельно писали письма к участковому на манер графа Честерфилда или Плиния-младшего, а боевитый участковый к ответу призывал мерзавца. Такие семьи были нежизнеспособны и вместе с водой выплескивали ребенка. Так и здесь. Если ребенок войдет во вкус, он начнет по поводу и без повода стучать на родителей в месткомы, домкомы и прочие комиссии. Это хорошо заметно по семьям, где, например, воюют родители или зять с тещей. Вот эта проблема, что дети начнут стучать на своих родителей, и вызывает, в частности, много вопросов у противников ювенальной юстиции. Что ж, их мнение мы услышим в следующем части нашей программы, и там же мы рассчитываем услышать снова и вас, уважаемые слушатели. Будем снова ждать ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут в начале недели центральные российские газеты. С этим нам поможет обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева, которая рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, сегодня очень много пишут. Тут я процитирую заголовок из газеты «Ведомости». Я думаю, что многие слушатели догадаются, о чем идет речь. А заглавлен редакционный комментарий в сегодняшнем издании «Старые консервы». Вот о старых консервах очень много и пишут. Речь идет о съезде партии «Единая Россия», партия консервативной модернизации, цитирую заголовок в газете «Газета», съезд консерваторов, это заголовок в независимой газете. Ну и вот то, что я уже сказала, старые консервы. Газета «Коммерсант» тоже пишет об этом событии, и озаглавлен материал в издании «Единая Россия угодила в кадры». Ну, 11-й съезд, состоявшийся в минувшую субботу в Санкт-Петербурге, был, как пишет издание, первым за последние два года партийным форумом, проходившим в сравнительно стабильной обстановке. Федеральные избирательные кампании закончились, кризис считается, если не преодоленным, то пережитым. Выступавшие перед делегатами Дмитрий Медведев и Владимир Путин говорили о том, что «Единая Россия» должна быть готова к решению поставленных задач. И президент, и премьер партию в целом хвалили и немного критиковали. Ну, правда, как отмечает газета «Коммерсант», по-разному. Но это, конечно, не единственная тема, которая сегодня волнует наших пишущих коллег. Есть такая вот, например, публикация «Независимая газета Европе устроит теплую зиму. Газпром и Нафтогаз приступают к документальному оформлению политических деклараций Путина и Тимошенко». Газета «Ведомости», которую я уже сегодня цитировала, «Неделя до спасения. Судьба АвтоВАЗа должна решиться на этой неделе во время визита Владимира Путина в Париж», пишет издание. И тут же ни Охты, ни Центра. «Единороссы» публично обсудят перенос башни «Газпромнефти» с Охты в Финский залив. Но «Газпром» может и вовсе отказаться от проекта, не исключает газета «Ведомости». Председателя «Интеррау» спустили на воду. Это центральная публикация в сегодняшнем «Коммерсанте». Евгений Дот возглавит «Русгидро». И еще одна публикация «Высокие пенсионные технологии». Сегодня это госкорпорация заканчивает, имеется в виду Ростехнологии, прием заявок от претендентов на место негосударственного пенсионного фонда, который будет обслуживать госкорпорацию. Цена вопроса 10 миллиардов рублей. Газета «Время новостей». Водители включили красный. Федерация автовладельцев преобразуется в левое политическое движение. Газета «Новые известия». На что вынуждены идти москвичи, чтобы получить гарантированное место на кладбище. Вот такая вот публикация, озаглавленная «Поставить крест». И, как отмечает газета, уходящий год рискует стать самым урожайным на смерти знаменитостей. Ну вот, по прошедшей неделе тоже внесла свою печальную лепту. Ну так вот, оказывается, все они обрели приют на престижных кладбищах, но места для их могил было найти нелегко. Даже с учетом строящихся новых погостов, мест для всех умерших москвичей хватит на 3 года и только лишь. От перемены мест, не тронув ставку транспортного налога, депутаты все же повысили его размер. Это та же самая газета «Новые известия». Ну и еще одна публикация в «Новых известиях», куда полетит ГУС. Это, понятно, речь идет о судьбе ГУСа Хидинга. Дальнейшая его судьба остается неясной. И тут вот публикация опроса, проведенного на прошлой неделе, какое из событий стало, на ваш взгляд, самым важным. Ну так вот, 56% сочли, что это вылет России с чемпионата мира по футболу, 19%, что это запрет Конституционным судом смертной казни, 17%, что это ситуация вокруг транспортного налога, и только 6%, что это убийство антифашиста в Москве.
Спасибо. Таковы главные темы в сегодняшних российских газет. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл в воскресенье в США с 4-дневным официальным визитом. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 85 копеек, евро 43 рубля 4 копейки.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас об одной из самых заметных московских новостей минувших недели. С нового года, как выяснилось, пенсионеры, проживающие в Подмосковье, лишатся права на льготный проезд в общественном транспорте Москвы. Правительство Московской области приняло решение не продлевать договор со столичными властями о бесплатном проезде в городском транспорте для этой категории граждан. Причина – миллиардные долги областного бюджета перед городским по этой статье расходов. Московское областное отделение партии «Яблоко» считает, что это решение ущемляет права подмосковных пенсионеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Соглашение между Москвой и Московской областью, по которому льготные категории граждан из региона могли бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы, первый раз заключили в 2005 году. Сначала финансовые вопросы решались путем взаимозачетов. Чуть позже за перевозку льготников, в частности пенсионеров, город начал выставлять области счета. По словам начальника управления обеспечения социальных гарантий граждан Министерства социальной защиты населения правительства Московской области Инны Филимоновой, в этом году долг в городской бюджет достиг 4 миллиардов рублей.
Конечно, для области это очень большие расходы. Всего 15% населения ездит в Москву. Мы пришли к выводу, что оплачивать проезд работающих пенсионеров в общей части, они работающие, и проезд тех граждан, которым наши пенсионеры передают свои карточки членам своей семьи, потому что у нас вот метрополитен нам присылает список тех граждан, у которых изымают социальные карты, и мы посчитали, что вот эти вот затраты, они очень большие, в то же время неоправданные. Почему мы должны поддерживать работающих пенсионеров и не поддерживать неработающих пенсионеров? Потому что пенсионеры, которые живут у нас, региональные и федеральные льготники, в дальних районах, они в Москву, ну, не ездят. Мы сочли, что это социально несправедливо.
Оправдания чиновников не выдерживают критики, говорит заместитель председателя Московского областного отделения партии «Яблоко» Дмитрий Илюшин. Отмена бесплатного проезда областных льготников в Москве – результат неграмотной политики губернатора Бориса Громова и его команды, убежден он.
Последние 8 денежных лет, когда были самые лучшие условия для экономического развития, для социального развития, областные власти ни секунду не занимались реальным стимулированием малого и среднего бизнеса, не развивали инфраструктуру, не развивали дорожную сеть. Вместо этого они занимались различными проектами, такие как ЦКАД, которые позволяли им пилить бюджетные деньги. Кроме этого, все инвестиции, которые шли в Московскую область, сталкивались с чудовищными препонами. У инвесторов вымогали откаты и взятки. Вот упустив это время, набрав невероятную сумму кредитного долга, власть сегодня решает свои упущения за счет граждан. Прежде всего, за счет самых незащищенных слоев населения, за счет пенсионеров, ветеранов и школьников.
По информации Дмитрия Илюшина, в 2010 году в Подмосковье будет сокращено 138 школ. Работу потеряют 9 тысяч учителей. Все это происходит на фоне ежегодного роста тарифов монополистов. С 1 января вновь вырастут цены на проезд в городском наземном транспорте и в метрополитене, о чем заявили московские власти. Сейчас вопрос о новых тарифах рассматривает Московская региональная энергетическая комиссия, сообщил руководитель пресс-службы московского метрополитена Павел Сухарников. Сколько ориентировочно будет стоить проезд?
Не знаю мы. Знаете, есть региональная энергетическая комиссия. Видимо, она нам в каком-то скором времени представит новый тариф, который будет у нас в метро. И их еще не обнародовали, у нас нет информации о том, сколько это будет стоить теперь у нас.
Но повышение неизбежно.
Ну, нам документов пока никаких не спускали. Мы так и вы читали и слушали заявление Юрия Михайловича Ложкова.
Начальник управления обеспечения социальных гарантий граждан Министерства социальной защиты населения правительства Московской области Инна Филимонова заверяет, что для подмосковных пенсионеров все льготы, действующие на территории области, будут сохранены.
Более того, мы сохранили самую большую меру социальной поддержки – это проезд в электричках для региональных льготников. Они ездят бесплатно по маршрутам до московских вокзалов, которые в большей своей части все расположены в центре города. То есть перемещение получается это только по городу за их счет.
Заместитель председателя Московского областного отделения партии «Яблоко» Дмитрий Илюшин утверждает, что в областном бюджете можно найти средства для того, чтобы обеспечить региональным льготникам бесплатный проезд в городском общественном транспорте.
Достаточно остановить некоторые проекты, которые сегодня ведет Московская область и которые объективно не имеют смысла. Это, во-первых. Во-вторых, мы считаем, необходимо обеспечить финансовую дисциплину в регионе, потому что мы знаем случаи, когда строили транспортную развязку, ее изначальная стоимость оценивалась в 280 миллионов рублей, а итоговая обошлась в 1 100 миллионов. Такая политика приводит к тому, что льготы отменяются, повышаются тарифы.
Яблочники, по словам Дмитрия Илюшина, наметили серию акций в защиту пенсионеров. Ближайшие из них – пикетирование здания правительства Московской области запланировано на среду. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Сомалийские пираты среди героев недели российского кино в Нью-Йорке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В субботу всемирной премьерой документального фильма Владимира Синельникова «Черная метка» завершилась ежегодная неделя российского кино в Нью-Йорке. Ее организаторы оттолкнулись 9 лет назад от несколько наивной, как скоро выяснилось, идеи испытания российского кино американской аудитории. Десятилетия спустя организаторы недели отводят своему детищу более скромное место в контексте американской или, точнее, нью-йоркской культурной жизни. Вот что говорит художественный директор кинонедели, кинокритик Олег Сулькин.
Вообще эта идея, она всегда остается актуальной. Всегда хочется, чтобы американцы, англоязычная публика приходила и смотрела русские фильмы. Но, видимо, нужно что-то для этого делать необычайное, чтобы привлечь внимание к русскому кино. У американцев, некоторая категория американцев вызывает интерес, допустим, французское кино. Или кино японское, или кино китайское, гонконгское. А вот русское кино...
Но, по крайней мере, можно сказать, что все-таки этот фестиваль – это некое окно для Америки в русское кино.
Безусловно, безусловно. Это окно в российское кино и в российскую жизнь, и в российскую культуру.
И поклонников российского кино, российской культуры оказалось в Нью-Йорке достаточно для аншлагов на показах Анны Карениной, Сергея Соловьева, «Царя» Павла Лунгина, работ Валерии Гай Германики, Александра Прошкина, Сергея Снежкина. На фоне игровых картин неизбежно выделялся документальный фильм Владимира Синельникова и Вадима Островского «Черная метка». Российским документалистам удалось получить разрешение на съемки в Сомали, в части страны, именующей себя независимым государством Пунтленд. Именно на ее побережье находится пиратское пристанище деревушка Эйль, расположенная у замечательной бухты. Ввиду этой нищей деревушки бросают якоря суда разных стран, плененные деревенскими жителями. Среди жертв был и сухогруз «Фаина». У Владимира Синельникова, познакомившегося с жителями деревни и теми из них, кто был посажен в тюрьму за пиратство властями Пунтленд, нетрадиционный взгляд на проблему пиратства в Сомали и ее причин.
К тем людям, которые являются рыбаками Эйли, 95% безработицы в стране, у них ничего, никаких шансов выжить нету, если это не рыба, которую они привозят домой. И когда их лишает это на 100%, первое, 250 судов в день, которые распугивают эту рыбу, идя по этому морскому автобану, те отбросы, которые остаются после этих 250 судов ежедневно, и рыболовецкие сейнеры крупные, которые топят их лодчонки, и у них это только отчаяние. И чтобы рыбаки от моря уходили в пустыню, это не отчаяние. У меня есть сочувствие к этим людям.
Ну, с другой стороны, если мы вспомним, что все-таки они нападают сюда, и была смерть, как к этому вы относитесь?
Я, конечно, не могу к этому относиться иначе, чем, скажем, президент Путленда, который говорит, что это безоговорочно, с этим надо бороться. Помогите нам, он говорит. Он говорит, помогите нам, из цивилизованного мира доносится. Вы там устаканите все, а мы тогда, может быть, посмотрим и придем. И он говорит, помогать надо живым.
В «Черной метке» подобно освещен эпизод с захватом пиратами украинского судна «Фаина». Один из неизвестных аспектов этой истории – участие американских военных моряков в спасении украинских и российских членов экипажа, с глубокой благодарностью вспоминавших хоруля американцев.
Сюжет очень интересный. Американский корабль, который спасает русских украинских моряков. Почему был американский корабль, а не русский корабль, который тоже там был? И русские явно с уважением говорят об американцах, что они их спасли, а не русские.
Американский корабль подошел и объяснил пиратам, на вполне понятном языке, ни один танк не сойдет на сушу. И ни один волос не упадет с команды. Отвечать придется вам. А они же понятливы. Они же...
А почему не русские?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
Угон судов, угроза жизни моряков, денежные потери судовладельцев – не самое страшное, чем может угрожать сомалийское пиратство, уверен кинодокументалист Владимир Синельников.
Самое страшное, когда они попадут, эти ребята, вот эти вот шантропа в шортах, когда они попадут под Аль-Каиду. Вот они тогда и сольют на 500 лет, на 800 полный американский танкер нефти. Вот главная цель, которая меня беспокоит.
Один из зрителей, американский кинодокументалист Джонатан Сандерс, опасается более печального исхода. Как известно, исламская группа «Аль-Шабад» ищет убежище, куда бы она могла перенести свои базы из Афганистана и Пакистана. И это представляет огромную опасность, что, кстати, привлекает к Сомали больше внимания со стороны Соединенных Штатов. Факт спасения российских моряков американским военным кораблем – удивительный и внушающий оптимизм эпизод, который, на мой взгляд, заслуживает художественного фильма. To make a feature film about it. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим через несколько минут главные темы следующего часа. Ровно 3 года назад в Лондоне от приема смертельной дозы полония умер Александр Литвиненко, политэмигрант и бывший сотрудник ФСБ, автор книги «ФСБ взрывает Россию». О том, какие ответы на какие вопросы появились все-таки у следователей спустя 3 года после этого убийства, узнаем в нашей программе. Ну и, конечно, поговорим о том, что осталось неизвестно. Сегодня стало известно, что в скором времени вновь будет запущен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Против этого резко протестовали байкальские экологи. Почему? Власти утверждают, что к запуску БЦВК все готово, и что говорят противники комбината, какие альтернативные варианты развития моногорода Байкальска они предлагают. И подробнее расскажем о главном культурном событии недели в Москве. Большой театр представляет премьеру оперы Альбана Берга «Воцик». Режиссер и сценограф Дмитрий Черняков, дирижер Теодор Курензис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.